есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня у нас будет тема довольно сложная, но очень благодатная. И для того, чтобы ее осветить, я пришла к протоиерею Сергию Звонареву. Отец Сергий является настоятелем храма Всех Святых на Кулишках. Об этом храме у нас уже была передача, и он замечательно нам рассказал, осветил эту тему, и мы немножечко даже побывали, как вот нам писали в отзывах, на Святой Земле, потому что в этом храме сохраняются традиции византийского богослужения. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Темой сегодняшней встречи является тема подвига и тема святости. Соотношение этих двух понятий. Мы попытаемся в сегодняшнем разговоре осветить феномен святости и феномен героизма. Насколько эти понятия, эти явления соотносятся друг с другом, в каких местах пересекаются, а в каких местах расходятся.
Эта тема, я считаю, очень актуальна, потому что в последнее время мы слышим очень часто о том, что хорошо бы прославить такую-то личность, такую личность, или, может быть, даже всех бойцов, которые воевали и в Великой Отечественной войне, и в Куликовской битве, и на Бородинском поле, и так далее. И, кроме этого, есть и другие. На церковный взгляд, святые. Вот сейчас хорошо было бы разобраться, так что же такое есть святость?
В разговоре на тему героизма и святости мы отталкиваемся от того, что героизм не всегда предполагает святость. И святость – это всегда героизм. Начнем мы, наверное, наш разговор со святости. Святость есть движение Духа Святого в человеке. Святость, она всегда лежит в религиозном русле. Святость – это и состояние жизни христианина, состояние его души, и это некоторый итог его жизни. Не случайно говорят о святом человеке, что он был святой в жизни своей. Так часто отзываются о подвижниках, о преподобных, которые жизнью своей свидетельствовали о том, что их жизнь чистая и беспорочная.
Отец Сергий, в то же время на Афоне, например, стараются не говорить о живом человеке, что он вот такой святой, преподобный. Они ждут его конца, потому что конец венчает дело.
Наверное, и поэтому именно в церкви чтится память святых в день их кончины. Ни в день рождения, ни в какой-то другой значимый день в их земной жизни, а именно кончина, как переход от земной жизни к жизни вечной. И вот это и есть торжество церкви, когда человек, увенчавший себя добродетелями, переходит из земной жизни в вечность. И этот переход свидетельствует о том, что его жизнь была чистой, добродетельной и святой жизнью, и потому мы обращаемся к этому человеку как к человеку святому.
Если его кончина тоже была преподобническая, потому что бывает, что человек в самом конце жизни вдруг очень сильно оступается и не успевает опять взлететь, как на лифте, как взлетают святые к своим добродетелям и чистоте сердца.
Это вопрос о существе и содержании жизни человека. И в конечном итоге это вопрос суда Божьего. Ведь человек, который при вот этом переходе оказался неверным или недостаточно мужественным, это человек, которому мы не должны торопиться выносить свой человеческий суд, потому что его жизнь взвешивает на своих весах Господь. Сколько было добродетелей в его жизни? Не покроют ли многочисленные добрые дела, дела милосердия, дела любви, ту слабость, которую в конце жизни человек допустил? Я хотел бы отличать другие ситуации, другие случаи, которые также о конечных минутах, часах жизни человека, о его преданности и верности. Есть ведь другая категория святых, не подвижников, благочестивых отцов, преподобных, которые засвидетельствовали святость на протяжении всей своей жизни. Ведь есть категория тех святых, которые стали святыми в результате вот этого последнего исповедания. И красноречивый пример мы видим в лице благоразумного разбойника, который покаялся, просит Бога, чтобы он принял бы его в свое небесное царство. И так и происходит. Этот благоразумный разбойник, по слову Христову, пребывает в раю.
Отец Сергий, но благоразумный разбойник, он, тем не менее, не является святым. Он спасенный. И вот в чем же тогда разница между спасением и между святостью?
Между спасением и святостью нет никакой разницы. В христианской традиции, в традиции Древней Церкви, принято было обращаться в христианской среде между христианами как святой. Святыми называли друг друга христиане по принципу того, что они освящаемы благодатью Святого Духа, который даровал Христос, которого обещал своим верным последователям. Они святые, потому что стремятся к святости, они находятся на пути спасения. И человек, который завершает свою жизнь и наследует небесное царство, это и есть святой человек. Потому что он освящен, он при жизни был освящен благодатью Святого Духа. Он вечность принят благодатью Божьей и находится в этих небесных селениях. В этом плане мы можем говорить о том, что святых, известных Богу, много более, чем те святые, которые известны нам, членам земной церкви. Потому что в акте канонизации происходит некоторое свидетельствование церкви, что этот человек, благодаря своей святой подвижнической жизни, или благодаря своему мученическому подвигу, или благодаря своим благовестническим, равноапостольным или святительским трудам, благодаря подвигу нестяжания, кротости, бессребреничества, становится примером для подражания христиан. Он святой. В данном случае закладывается педагогический момент в тему канонизации. Церковь как бы обращает призыв к людям. Вот, мы предлагаем пример того, как нужно жить, или как нужно умирать за Христа, или как нужно проповедовать Христа словом и делом. Стремитесь к этому примеру, и вы тоже будете святыми. Но церковь канонизировала только малую часть тех людей, которые обладают святостью по суду Божьему. И те святые, которые проявились в христианской церкви, это те святые, кого Бог изволил, чтобы люди прославили и имели их как путеводные звезды, к которым можно стремиться. Но сон святых, предстоящих пред Богом, которые таковыми являются по благодати Божией, по воле Божией, по признанию Бога ценности их жизни и их подвига, их много более. Именно понимание этого помогает людям еще до канонизации проявлять почитание и тех людей, которые ведь пока не канонизированы. Одним из обстоятельств и условий канонизации является почитание того или иного человека, подвижника, например, или мученика, может быть, в среде верующих. Комиссия по канонизации обращает внимание и смотрит, а вот как почитали, а вот ему начали молиться при жизни. Мы читаем это в описаниях тех или иных, уже ставших позже святыми. Поэтому святость – действие живого, ничем не ограничимого, по крайней мере, с человеческой точки зрения, Духа Святого, который действует в людях. Он преображает внутренний мир человека, он делает святым. Он настолько распространяется в человеке, что даже вещи, к которым прикасался этот человек, начинает почитаться, потому что это были вещи праведника. Когда речь идет о таких людях, верующие, наши современники считают, что возможность помолиться рядом с такими святынями является благодатной возможностью для каждого из них. Дух Святой не ограничен. Феномен святости – это феномен, который присущ всякому человеку. Каждый из верующих людей призван к святости. И святость не должна быть для нас недосягаемой высотой. Мы не должны думать, что святые – это вот те, бесконечно далекие от нас, которым суждено было родиться святыми, или на долю которых Богом была возложена особая миссия в какой-то момент жизни засвидетельствовать о верности Богу, отдать жизнь свою за Бога. Вот это все такие люди, которые бесконечно далеки от нас. На самом деле это неправильное утверждение. К святости призван каждый человек, каждый христианин призван к святости. В Священном Писании мы даже можем встретить упоминание о том, что сам Господь обращается к человеку. «Я говорю, вы боги». Вот это обожение человека, облагодатствование человека делает его святым. Он свят, потому что Бог дает ему благодать, и человек принимает эту благодать Духа Святого, и через это освящается. Освящается внутренний мир человека, помыслы, дела, поступки человека освящаются. Вот он является святым, но это не некая сумма, которая является суммой несгораемой. Человек может быть в таком случае часть жизни святым, потому что он старается жить правильной жизнью, старается быть милосердным, по любви поступать и к Богу, и к ближним. А в другой период времени сворачивает с этого пути и теряет эту святость. Можно приобрести святость, а можно потерять. Или наоборот, сначала не иметь святости, а потом ее стяжать. Обратимся к житию преподобной Марии Египетской. Каждый Великий пост мы обращаемся к чтению ее жития. Оно ведь весьма назидательно с позиции того, как человек был греховен, сколь глубоко он был греховен и сколь святым он стал в результате покаяния. Это пример того, как человек может меняться. Ну, есть множество других примеров того, как человек и спасался, и был на стезе избранных, так мы могли бы оценить его. А потом разочаровывался, а потом уходил, а потом отказывался от пути, который избирал. И когда-то он был святым с точки зрения образа жизни, образа мыслей, молитвенности своей, а потом потерял все это, потому что добровольно отказался от пути, свернул с него, предал, можно сказать, этот путь, он потерял эту святость. Святость, приобретаемая как некая конечная точка жизни человека, когда вся жизнь была, в общем-то, не особенно добродетельной, является особым проявлением святости. Когда обращаемся к житиям святых мучеников ранней христианской церкви, то порой видим примеры того, как христианский мученик, до конца исповедуя свою веру во Христа, принимая смерть за Христа, вдохновлял своим подвигом тех людей, которые стояли на площади в толпе.
Ну, например, Бонифация святого будущего, да, который отнюдь не был христианином, не был крещен.
И вот именно такой человек вдруг из толпы возвышает свой голос. И я христианин, будучи вдохновленным этим подвигом. И хватает этого человека в толпе, подводит его на этот эшафот, а он не был ни крещенный. Он о Христе, может быть, что-то и слышал, но, во всяком случае, не столько, чтобы это могло бы изменить его жизнь, привести бы к крещению, сделать бы его человеком церковным. А вот он был вдохновлен подвигом мужества, который увидел в лице христианина, и заявляет о том, что он тоже христианин, он тоже хочет быть таким же, как вот этот мужественный исповедник веры. Заявляет, его приводит на эшафот, и также предают смерти. И церковь его почитает в качестве мученика. Заметим, человека, который не был крещен даже, почитает как мученика, как наследника Небесного Царства.
Причем он еще был страшным грешником, как нам рассказывают.
И вот этот конечный момент жизни, последнее исповедание, оно является принципиально важным в данном случае. И оно делает святым. Или 40 мучеников севастийских. Один из этих 40 не выдержал, бросился из этого холодного озера в попытке спасти свою жизнь. Но ведь это святое место, пустыня стала. Его занял воин, который, когда шел в числе других воинов и должен был охранять тех, кому предстояло принять мучение, и находился в цепи, которая охраняла озеро, куда были помещены мученики, поначалу, может быть, даже и не помышлял, что он мог бы хоть отчасти присоединиться к этим мученикам. Но когда видел их мужество, видел их страдания, был вдохновлен, и когда увидел убежавшего из этой дружины 40, которыми вдохновлялся, он решил занять его место. Ведь это тоже момент, искра, которую не пропустил человек, воспользовался этой искрой. Это принципиально важно, не пропустить вот этот момент. Это было узкое окно возможности наследования Небесного Царства. И вот тут его подхватил человек. Но мы, повторюсь, наверное, в своей мысли, никогда не должны выносить суд в отношении тех, кто не нашел мужества. Не будем предварять суды Божьи и оценивать, а какое же место в будущности занял тот человек, который покинул, например, свою дружину из 40 и решил сохранить свою жизнь. Или другие, которым жития не складывались и не слагались, которые оказались слабыми. Вот как будет Бог оценивать их жизнь, их готовность пострадать, но в какой-то момент слабость? Ведь были такие христиане, которых выводили в цирке и которые отказывались переступить этот порог арены, потому что страх парализовывал человека. Те, которые набирались мужества, шли, они, несомненно, становились святыми. Но как быть с теми, которые не нашли этого мужества? Я думаю, что мы никогда не должны судить этих людей, доверяя суд Богу, который единственный только и может, взвесив все обстоятельства жизни. Бог, который целует, то есть приветствует даже намерение человека. Он только дает ответ на вопросы о том, кто какой участи заслуживает. И мы в данном случае можем находиться только в благоговейном молчании и в понимании того, что мы тоже люди. И совершенно неизвестно, где мы наберемся сил, когда предстанет для нас этот вопрос, ты с Богом или без Бога. Это всегда большой вопрос, который стоит перед человеком. И всегда памятую на словах Христовых о том, что последние будут первые, а первые последними. И не торопиться осуждать человека, который оказался немужественен или не нашел в себе силы, поскольку сами себя не знаем. А где наши силы? А в чем наши силы? А сила-то наша в Божьей помощи и в Божьем содействии. Потому что сила Божия, она в немощи человеческой совершается. Если человек думает о себе, о том, что уж он в ответственный момент всегда найдет в себе силы для того, чтобы поступить мужественно и отважно, так некогда думал апостол Петр, который говорил Христу, что даже если и все отвергнутся, то он не отвергнется, и что он готов даже умереть за Христа Спасителя. А когда наступило время исповедания во дворе первосвященника, апостол Петр не нашел в себе мужества исповедовать Христа и свое ученичество Христа, так что и сбылись те слова, когда Христос прямо говорит ему о том, что в эту ночь петух три раза пропоет, и ты трижды от меня отвержешься. Так и случилось. И апостол Петр именно так и поступил. Хотя был полон решимости умереть за Христа, но не нашел в себе мужества. И никто не судит апостола Петра. Равно так мы должны поступать в отношении тех, кто в какой-то момент не находил в себе мужества. Тут уже Божья воля и Божий промысел действует в человеке. И уж тем более Господь выносит свой суд в отношении тех, кто оказался слаб.
Мы не знаем дальнейший путь жизненный того, кто ушел вот от этих вот истязаний 40 мучеников, да, вот мы же не знаем, чем это закончилось. И апостол Петр все-таки мученически закончил свою жизнь. Вот мы знаем, что и наши новомученики, сейчас вот исследователи находят, писали целые, так сказать, там петиции имен в НКВД для того, чтобы этих людей потом схватили, расстреляли, ну как бы вот спасая свою жизнь. Но мы не знаем, под какими пытками это все происходило. Очень часто мы не знаем и о дальнейшей судьбе этого человека, о его покаянии. Говоря это, я имею в виду конкретных людей, которых выдвигают для канонизации.
Церковь не торопится в вопросе канонизации, внимательно отслеживая и оценивая, насколько назидательной, опять-таки, может быть эта история с прославлением для существующих поколений христиан. Церковь ведь не выносит суд такой прямой, вот этот святой, а вот этот человек точно не святой. Она говорит только о том, кто, несомненно, святой. И те святые, которые прославлены церковью, это те люди, в отношении которых церковь сказала, вот так достойно жить, так достойно умереть, такой жизненный путь и такое исповедание, и такой итог жизни человека является путем святости. Живите, верующие люди, так же, стремитесь к такому итогу жизни, к такому содержанию жизни, и вы тоже будете святыми. То есть, вот несомненный педагогический посыл. Но церковь молчит в тех случаях, когда нет полных оснований сказать, что так нужно жить и так нужно поступать. И, как справедливо было замечено, те обстоятельства, которые служили обстоятельствами, заставлявшими сомневаться, они становились и препятствиями для канонизации. И в новейшей истории церкви комиссии по прославлению святых очень внимательно отслеживают уголовные дела, которые возбуждались в отношении новомучеников, результатом которых становились смертные приговоры или, может быть, высылка, ссылки, лагеря, тюрьмы, отслеживая исповеднический христианский путь человека. И если замечали, что в документах были проявления малодушия или слабости человеческой, попытки оговорить других в желании спасти собственную жизнь, или, по крайней мере, на требование следователя упомянуть имена других, даже, может быть, без относительно попытки хоть как-то на них переложить вину, а просто упоминая имена людей, с которыми встречался, с которыми общался, при этом понимая, что это автоматически вовлекает их в круг тех людей, в отношении которых будут возбуждены производства, которые будут, в том числе, вызываться в органы следствия. И таким образом комиссии по прославлению святых, по изучению подвигов, мучеников, исповедников Церкви Русской воздерживаются от оценок, пока говоря о том, что сейчас мы не можем дать никакого заключения, что этот человек свят, оставляя это на волю Божью, как Господь уже определит и какой суд он вынесет. И мы в данном случае тоже по человечеству не торопимся ни судить, и уж тем более не осуждать. Это индивидуальный путь, который вот просто остается за рамками той святости, которая, как святость несомненная, предлагается верующим людям. Я бы сейчас бы перешел бы к теме героизма. И как мы в самом начале нашего рассказа заметили, что героизм далеко не всегда предполагает святость, а святость – это всегда подвиг и героическое служение человека на земле.
Отец Сергий, вы служите в храме всех святых на Кулишках, связанном с Куликовым полем, с героическим сражением на Куликовом поле. Но ведь смотрите, мы до сих пор в Дмитровскую Родительскую субботу особенно молимся об этих воинах, павших во время Куликовского сражения страшного. Мы не им молимся, а мы за них молимся. И смотрите, сколько веков.
Наша молитва за тех людей, которые участвовали в героических сражениях, это молитва с просьбой к Богу о милости в отношении душ тех людей, которые пали на поле Куликовом, тех, кто сохранили свои жизни, может быть, были только ранены, при этом прожили последующую жизнь уже после сражения, но молимся о них тоже, как о воинах поля Куликова. Мы молимся о них, как о героях, героизм которых заключался в мужестве духа участвовать в такой исторической, во многом определяющей битве. Но в данном случае героизм ведь не предполагает обязательно святость. Вообще из всего количества воинов, которые участвовали в Куликовской битве, совершенно немногие прославлены в лике святых. Наиболее известный из них – это благоверный князь Дмитрий Донской. Но прославлен он за свою добродетельную жизнь, за мужество духовное и за путь жизни, который может быть представлен в качестве примера, за свои семейные добрые отношения, за пример христианской семьи, благоверный князь, который благоверен и в вере, и в житии, и другие воины во множестве своем ведь не были прославлены, между тем являются героями. Мы полагаем, что героизм, он является проявлением такого мужества человека, но сам по себе не означает автоматической святости. Вообще героизм – это ведь тоже некое состояние человека, определенное напряжение его сил душевных, в первую очередь сил, когда человек, защищая Отечество, готов жизнь свою положить в этой битве, сражении в этом. В этом плане он герой, несомненно, герой. Но героизм не всегда предполагает христианскую добродетель. Ведь в войнах, даже безотносительно Куликовской битвы, во многочисленных исторических сражениях от древности до наших дней, героизм часто соседствует и с жестокостью, соседствует с тем, что мы назвали бы, очевидно, грехом. И этот герой, который проявил себя мужественным защитником в конкретной битве или в какой-то даже конкретный момент этой битвы, он стал героем. Но ведь до этого героизма могла быть в человеке и жестокость, или после этого подвига, там, несомненные греховные проявления, в которых мы не видим никакого героизма. А человек – это сложное существо, которое практически всегда состоит и из темных, и из светлых частей, из героизма и порой из предательства, из подвига и в то же время из каких-то элементов малодушия или упоминаемой жестокости, или насилия. Это перемешано в человеке. Понимая это, церковь опять-таки не торопится давать свой суд и говорить о том, что человек за какое-то героическое проявление стал святым. Потому что это опять-таки суды Божьи. Только Бог, сердцеведец, может вынести свой суд о человеке, о душе человеческой. Вот насколько она заслуживает святости. насколько она заслуживает благой вечности. И всегда ли подвиг является каким-то несгибаемым аргументом для благой вечности? Подвиги тоже бывают разными. Поэтому мы обращаем молитвы к Богу, молясь конкретно о воинах поля Куликова, мы обращаемся с надеждой на милосердие Божие, чтобы Господь Бог по молитвам Церкви, по молитвам предшествовавших поколений христиан, которые памятовали об этих людях, мужественных, несомненно, как минимум людях, простит им их вольные и невольные согрешения, что Он за их мужество, за их героизм, за их готовность положить жизни свои ради Отечества, родной земли, родных семей, избавит их от справедливых воздаяний. То есть от того, что люди, может быть, по справедливости, с учетом того, что дурное было в их жизни, не лишит их благой вечности, оценив больше, чем проступки, чем малодушие, может быть, какое-то, взирая на их подвиг и милость свою проливая на их души. Вот это важнее, это ценнее. И наша молитва именно об этом к Богу. Война – это всегда трагическое событие в жизни всякого человека. И всякое сражение на поле боя, оно бывает весьма трагичное для человека. Оно никогда не бывает благим. Мы никогда войну не называем делом благим, поскольку человек сталкивается на войне, на поле сражения с тем, что есть в его душе. Как с добрым, светлым, так и с темным, злым, что есть в его душе. И человек может быть одновременно и героем, и мерзавцем. Как это происходит? Например, воин закрывает своим телом раненого товарища, отражает мечом смертельный удар, который должен быть нанесен его товарищу, понимая, что этот удар может прийти на него, и, может быть, даже приходится на него, ударяясь в кольчугу, ударяясь в латы. Человек ранен, но он спас жизнь своего товарища. Он герой, не пожалевший жизни своей и смертельной угрозой для себя, но наступает другой момент битвы, продолжает этот воин битву. И вот под его ногами поверженный враг, который просит о пощаде, просит сохранить ему жизнь. И этот же 10 минут назад герой в остервенении вдруг вонзает в его шею свой меч, не отдавая себе отчет, что он делает. Потому что можно по милосердию было отнестись. Раз враг повержен, значит, он уже не опасен. Но озлобленности стало больше в этот момент. И он из героя превращается в человека-грешника, потому что он сейчас поступил неправильно. Или в современных конфликтах. Так случалось во время войны в Афганистане, когда солдат-герой прикрывал отход своих товарищей, защищал их. Он, несомненно, герой, потому что он остается на передовой, отстреливаясь от противника и защищая отход своих товарищей, многие из которых ранены. Так был этот бой, и он в этом бою был героем. А в другом бою он проявил себя не просто с дурной стороны, а проявил себя человеком жестоким. Вот советские войска входят в кишлак, из которого велся огонь по этому воинскому соединению. Да, пали товарищи в результате этого огня. И вот в озлобленности, входя в этот кишлак, вдруг некоторые солдаты начинают открывать огонь по старикам, женщинам, детям, которые были в этом кишлаке. Да, они служили живым прикрытием от советских солдат. И душманы, отступая из этого кишлака, они оставили этих жертв. И вдруг, вместо того, чтобы понять суть происходящего и, ну, как минимум, сохранить жизни этих невинных людей, по ним открывается огонь в качестве мщения, акта мщения, и убиваются мирные жители, те, которые служили вот этим буфером между двумя силами в столкновении. И вот один и тот же человек. В первом бою он герой, а во втором он весь героизм растерял. Он дает выход вот этой озлобленности, жестокости в себе и лишает жизни тех, кто, ну, по большому счету, был невиновен. Это такие, можно сказать, полярные примеры того, как это может. А на войне, на самом деле, огромное количество серой, так называемой, зоны, когда вообще тяжело разделить героизм и предательство, насилие и добродетель, когда это все переварено в одном котле и даже одной человеческой души и человеческой личности. И поэтому мы со своим человеческим судом никогда не будем успевать в оценках поведения даже только одного человека. Вот только сердцеведец Господь может вынести свой суд в отношении каждого человека и разделить в нем героизм от той слабости и от той жестокости, которые были в человеке. И разделив, оценить, а чего больше, а что более важно в человеке, а что покрывает другое. Уж в этом суде мы опять-таки становимся в сторонку и даем место Божьему промышлению, Божьему суду, Божьей оценке, потому что только Он в конечном итоге может ответить на вопрос, этот человек добродетелен или он греховен, он в первую очередь герой или он подлец.
Отец Сергий, ну вот мы говорили о святости, и мы знаем, что очень часто святые имеют дары чудотворения. Но вот сейчас наступили, можно сказать, последние времена. И мы, читая Апокалипсис, читая Новый Завет, видим такие пророческие слова, что придут лжехристы, которые будут показывать знамения, будут показывать чудеса, и многих прельстят. Вот как мы должны относиться к тому, что человек, допустим, имеет, так сказать, знание о будущем. Ну вот я знаю, как составитель книги про Антония Великого, что Антоний Великий говорил, что 90% тех предсказаний, которые он делал, ему приносили бесы, но он на них внимания не обращает. То есть вот какие-то вот такие вот моменты, которые мы относим к святости. И в то же время мне, например, рассказывали, что последователи и фанаты Битлз, их фигурки ставят, как вот у нас, вот в красный угол на полочку и молятся им, чтобы они тоже помогали им вот хорошо выступать на сцене. И якобы они им даже помогают. Как бы здесь не оступиться, не попасться на лжесвятого, лжестарца? Вот как быть в нашем мире, когда все перемешано?
Говоря о последних временах, я бы сказал, что последние времена наступили с момента крестных страданий и воскресения Христова. И вот эти 2000 лет, сколько существует христианство и мир христианский, люди живут в последних временах. Потому что последние времена – это всегда твоя человек-жизнь, которая не имеет шанса повториться. Для тебя это всегда последнее время. И мы, проходя путь жизни, прекрасно понимаем, что всякий день для нас последний. И в этом плане мы призваны к тому, чтобы иметь духовное бодрствование и внимательно следить за своей жизнью, чтобы не было разочарования в этой жизни. Понимая, что тем более, что и ошибки очень трудно исправлять, а некоторые просто невозможно. И обратиться в прошлое для того, чтобы что-то переписать в своей жизни, равно невозможно. Обращаясь к теме ложной святости, мы понимаем, что это явление существовало всегда. Всегда существовала добродетель, всегда существовал порок, всегда существовала святость, и святость ложная тоже всегда существовала. И христианин должен достичь определенного уровня духовного развития для того, чтобы уметь различать подлинную святость от святости наносной, от святости ложной, от святости придуманной, тем более от святости прямо противоположной, святости в кавычках. То, что является скорее бесовской прелестью, нежели святостью. И лжехристы, и лжепророки, они бывали и во время земной жизни Христа, и сразу после его кончины и воскресения. И до сих пор мы сталкиваемся с этим явлением в жизни. Это ложное понимание святости. Люди порой и не знают, а как понимать эту святость, а каковы критерии святости. Святость – это чудотворение или святость – это что-то другое? Как правило, вот эти ложные пророки, ложные прозорливцы пытались вдохновить человека и поразить его как раз-таки некими внешними действиями. Как можно по водам ходить, как можно огонь производить из ничего, как можно сделать что-то эффектное. Между тем, когда мы читаем Евангелие, мы замечаем, что Христос-то всячески отвергал для себя возможность совершить внешнее чудо. Его, во-первых, об этом в пустыне искушений просил дьявол, предлагая ему совершать последовательно разные чудеса, и камни в хлеба превратить, и броситься вниз с церковного здания для того, чтобы подтвердить свою святость через чудо, и поклониться дьяволу, и через это приобрести ложную власть над всеми народами и государствами. И когда Христос следовал со своими учениками, его тоже просили знамения с неба. Христос говорил о том, что вот как раз-таки вам и не дастся никаких знамений. И называя своим знаменем воскресение, то Сын Человеческий будет 3 дня и 3 ночи в гробе, а потом воскреснет. И вот обращал внимание, что это очень похоже на то, что произошло с Ионой, с пророком Ионой. И таким образом Христос пытался понимание людей оторвать от чисто материальной сферы, от сферы внешнего мира, и чудом видеть чудо веры, а не то, чтобы огонь из ниоткуда появлялся, или вдруг там разрушилось бы здание, потом в 3 дня бы его бы воссоздали бы, как его обвиняли в суде в Синедрионе. Для нас святость – это как раз-таки не в первую очередь прозорливые качества человека. Неспособность в первую очередь исцелять или там воскрешать даже. Потому что надо сказать, что воскрешением и прозорливостью отличались и те, которые были не от Бога, и которые претендовали на святость, но Церковь отказывала им в святости. Святость – это в первую очередь способность воплощать человеком в своей жизни нравственные идеалы Евангелия. Это способность следовать за Христом в Его учении. Христос обращает свои слова к юноше, который говорит о том, что он весьма добродетелен, о том, что он чтит отца и матерь свою, никого не убил, не украл, не лжесвидетельствовал. «Все это я сохранил от юности моей», — говорит этот молодой человек. Христос ему говорит: «Если хочешь быть совершенным, иди, продашь свое имение и следуй за мной». Этот юноша не нашел в себе силы продать это имение и следовать за Христом. Но вот здесь Христос дает нам ориентиры, а как нужно жить для того, чтобы быть святым. Нужно следовать за Христом. А следовать за Христом – это означает следовать тем заповедям, которые Он излагает в Своем благовестии. Как нужно жить и как нужно выстраивать свои отношения с ближними. Как нужно уметь не противиться злу, не воздавать злом за зло. Как нужно добром пытаться побеждать зло. Как нужно отдавать человеку, нуждающимся, последнее. Как нужно жертвовать собой. Как нужно отдавать себя людям. Как нужно быть способным послужить ближнему, когда он служит своим ученикам за тайной вечерей, умывает им ноги. Как нужно жить-то, как нужно действовать. Вот этот путь святости, который предложил нам Христос.
И, конечно, борьба со своими страстями.
Верно. Свят тот, кто сумел следовать за Христом, кто взял крест и за Христом шел, борясь со своими немощами, со своими недостатками, со своими грехами и утверждая в себе добродетели, которые проповедует Христос. Вот, собственно, вот этот человек и свят. И в этом смысле святость, она напрямую апеллирует к внутреннему миру человека, к его нравственному миру. А нравственность напрямую связана с духовностью. Когда прославляет того или иного подвижника, Церковь прославляет его за совокупность его добродетелей, за его духовные качества, но и за его нравственные качества. Мы не знаем ни одного прославленного человека в лике святых, который был бы величайшим аскетом, но при этом был бы озлобленным человеком, который не умел любить ближнего, который Бога не умел любить. Как об этом замечательно говорит апостол Павел. «Если я не имею любви к ближнему, то я как медь звенящий или кимвал звучащий». И даже, вот, наверное, это квинтэссенция того, что он говорит. «И даже если я предам тело свое на сжигание, то есть я пострадаю за Бога, но любви не имею, то никакой пользы мне от этого не будет». Вот, оказывается, что если ты даже умираешь за Христа, или ты строгий аскет, так что и пищи-то не ешь, и только одну воду пьешь, и одну оливку или один финик за день съедаешь, но ты не имеешь любви, то есть ты недобродетельный человек, ты безнравственный человек, это не принесет тебе никакой пользы. Ты не станешь святым. Вот это принципиальная вещь, которую христианин должен усвоить. Это важнейшее основание святости. Без него никакой святости не будет. Вот когда мы обращаемся к жизни пресвитера Александрийского Ария, который явился раскалоучителем и проповедником ереси, которая в его честь и была названа арианством. Современники свидетельствуют, что этот пресвитер Арий был человеком весьма аскетично настроенным. Можно было бы даже оценить, что это был настоящий подвижник. Он в плане жизни был едва ли не безупречен. Но при этом он был проповедником такого учения, которое было чуждо церкви. Его признали раскалоучителем. И это, кстати, вот другое свидетельство, которое тоже является важным с точки зрения понимания святости. Вот с одной стороны духовность и нравственность, святость и лжесвятость, а с другой стороны внешняя безупречность с точки зрения поведения, но в то же время вероучительная ущербность. Вот момент, на который мы тоже должны обратить пристальное внимание. Даже если ты добродетелен, и даже если ты при всем этом нравственен, но ты не верен с точки зрения следования учения церкви, ты идешь вопреки этому учению церкви, церковь отказывает тебе в святости. Потому что нельзя быть единым духом с теми, кто прославлен среди святых, раз ты не был с ними единомысленен. Ты не можешь быть таким же святым, как и те, которые стали святыми, раз ты не един с ними в вере. Вот это еще один момент, который подчеркивает святость. И в жизни Арии это прямо засвидетельствовано. Человек духовный, несомненно. Человек нравственный, несомненно. Почему не стал святым? Да потому что не сохранил единство вероучительного с церковью. Поэтому святость становится многогранным явлением. Это и духовность, это и нравственность. Но о безупречной нравственности нам очень сложно говорить, потому что те максимы морали, которые Христос предложил ученикам, которые закреплены в Евангелии, это весьма высокая планка. Не знаю, кто из нас этому соответствует. Но святость – это еще и вероучительная чистота. Даже до сих пор в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской не прославлены те, которые вели добродетельную жизнь, жизнь которых, как жизнь даже вот священников, некоторые из них были священнослужителями, не содержит каких-то темных пятен. Кончина которых была мученическая, но богословские воззрения которых не вполне чисты.
Обновленцы, например?
Даже нет, не в первую очередь обновленцы. Я когда сейчас говорю, я не буду называть имен, но я имею в виду конкретные исторические личности, которые не прославлены сегодня в лике святых, несмотря на то, что и жизнь их пастырская была без пятен, и кончина их была мученическая, но с точки зрения вероучения позволяли себе такие утверждения, которые не могут дать очевидного ответа с точки зрения безупречности их вероучения. И поэтому они не прославлены. Мы уже обновленцев совершенно в стороне держим. Там мало того, что вероучительные несовершенства и преступления, так там еще и раскалоучительные отступления, канонические преступления, когда люди, пастыри, которые имели каноническое поставление в православной церкви, отошли от канонического единства и впали в грех раскола, когда устроили собственные собрания, свою церковь, в конце концов, живую, так называемую церковь, установили.
Женатый епископат там.
Начавшись с нежелания быть в одной церкви с так называемыми тихоновцами, как они называли, верных сторонников святейшего патриарха Тихона, они решили основать свою церковь, живую церковь. А когда начинается раскол, когда люди впадают в грех раскола, они идут еще дальше. Там появляется и женатый епископат, другие весьма либеральные идеи, богослужение, которое совершается в центре храма, упразднение иконостасов, упразднение почитания святых. И вот эта духовная деградация, она кажется уже бесконечной. Мы, например, это видим все и в западных исповеданиях, в первую очередь в протестантских исповеданиях. Ведь в начале XVI века это начиналось как протест против злоупотреблений в католической церкви. Произошел раскол. Не путем внутреннего устранения злоупотребления, а путем раскола люди попытались доказать правоту своих взглядов. Начавшись как реформаторство внутри церкви, это все пришло в 21 веке к тому, что теперь в целом ряде западных протестантских церквей вводится женатый епископат и женское священство. Сейчас мы уже сталкиваемся с проблемой церковного благословения однополых союзов. Откуда все это родилось? Родилось это из той логики, которая изначально была в реформации заложена, что человек спасается верой, а не добрыми делами. Заложено было понимание того, что всякий верующий может толковать Священное Писание в то, как оно ему доступно, и в этом плане было упразднено почитание святых отцов и авторитет святых отцов.
И в то же время они каждый сам себя считает святым уже здесь при жизни.
Да, вот наделяли себя правом на священство, которое было всегда в церкви частью избранного служения. Не случайно и Христос избирает апостолов, апостолы избирают епископов, наделяет правом священнослужения и возглавления молитв избранных, тех, кого поставляет на соответствующие степени служения. А здесь было решено, что отныне это принадлежит всем по праву принадлежности христианской церкви. И вот этот вот оголтелый церковный либерализм в конечном итоге привел к тому, что теперь уже совершенно ужасающие с точки зрения христианской нравственности вещи признаются нормальными, принятыми, к которым преподается благословение, которые вводятся как норма в жизнь человека. Это всегда опасно. Раскол, он всегда опасен тем, что он будет порождать и последующие, во-первых, и расколы, и потом совершенно неоправданный греховный церковный либерализм, который вредит душе человека.
Это беда всей планеты нашей, потому что протестантов очень-очень много, и они раздробились уже на множество так называемых церквей и дробятся и дальше. Отец Сергий, а некоторые люди, похожие на протестантов, считают, что нам не надо молиться святым, не надо просить их помощи, чтобы они были нашими сомолитвенниками к Богу, что между нами и Богом, как говорят они, не должен никто стоять, как будто святой сам идет и встает, и тебя, значит, заставляет себя почитать и так далее. Я таких людей встречала в нашей русской православной церкви.
Опять мы с вами возвращаемся, и это очень хорошо, к феномену святости. Верно было замечено, что такие люди существуют. И есть такое утверждение, что мы не нуждаемся в никаких посредниках. Становясь на эту точку зрения, мы тогда должны будем признать, что вообще никаких посредников не нужно. Ни епископов, ни священников, людей с духовным авторитетом, никаких посредников не нужно. Такие люди, как правило, утверждают, есть только Бог и я, и между нами, в наших личных, даже интимных отношениях, никакие посредники не нужны. И по этой логике, совершенно верно вы сказали, тогда и святые не нужны. Зачем же? Если я напрямую общаюсь с Богом, то зачем нужны такие сторонние посредники? Это неверное утверждение. И неправда этого утверждения, она заключается в неспособности оценить феномен святости. Почему мы почитаем святых? Почему нам так важны святые? Почему почитание святых для нас является важнейшей частью нашей личной религиозности? Почему мы в своих домах имеем иконы не только Спасителя и Божьей Матери, но и иконы святых угодников Божьих? Почему нам так важно просить заступничество святых, которые благоугодили Богу и которые пребывают в Небесном Царстве, которые у престола Божьего, как мы верим, находятся? Да потому что так проявляется святость. Святость – это вот еще одна грань, о которой мы сейчас поговорим. Святость – это способность ходатайствовать и иметь дерзновение у Бога просить за другого. И все это начинается в земной жизни. Мы ведь не случайно просим друг друга помолиться. Эти молитвы, они очень важны в церкви. Откуда взялись сорокауст? Откуда взялись полугодовые поминовения? Откуда взялись особые заказные записки, поминовения на литургии, о здравии, на панихиде, о покаянии? Откуда все это взялось? Это все появилось в церкви как просьба молиться друг о друге. И опирается это на слова апостола Павла. Молитесь друг за друга. И мы исполняем апостольский завет. Молиться друг за друга. И мы молимся. Церковь – это общество живых, которые молятся друг за друга. И мы просим церковь помолиться о нас. Мы просим священнослужителей помолиться о нас. Мы просим друг друга, чтобы мы молились друг за друга. И мы, в конце концов, просим святых, чтобы они молились за нас. – Вот эта грань святости, она напрямую связана с Богом. Господь дает нам такую возможность. Во-первых, будучи земными членами церкви, молиться друг за друга. Это проявление любви, милосердия, заботы друг о друге, неравнодушности, способности воспринять чужую боль, не отвернуться от нее, не пройти мимо, сказать «помоги тебе, Господи», и продолжить дальше свое движение, а способность сопереживать человеку, соучаствовать в его боли, в его страданиях, в его переживаниях. И мы молимся о здравии ныне живущих, о упокоении почивших, о их душах. И мы просим святых, чтобы они, имея дерзновение у престола Божьего, молились за всех нас. Мы, конечно, не знаем, как достоверно, во всяком случае, как это устроено. Кто находится поближе к Богу, а кто, может быть, на ступеньку ниже из святых, кто, может быть, еще ниже находится. Нам не дано знать, как устроена эта иерархия молитвы и дерзновения к Богу. Наверное, это устроено так, как Господь приближает к себе этих избранных святых, как Он их оценил в их жизни, в земной жизни, какое дерзновение Он им подал. Мы просим святых, чтобы они были ходатаями у Бога. Наши молитвы, мы считаем, может быть, они и искренни, может быть, они, конечно, продиктованы нашими нуждами и нуждами других людей, о которых нас попросили помолиться. Но мы осознаем, что наша молитва, она может быть ущербна, потому что, ну, нет в нас той веры пока еще, которую имели те святые, которые прославлены Церковью. Нет в нас такой дерзновенной молитвы, как, например, которую имел праведный Иоанн Кронштадтский. По свидетельству современников, он так молился, что как будто вот он держал за край ризы Христовой и добивался от него, прося его. И даже некоторые говорят, настолько было сильное это дерзновение, что он требовал. Он требовал у Бога помочь. Ведь это вера. Ведь это любовь к человеку, за которого он ходатайствует. Он готов был умереть за этого человека в этой молитве, настолько он, держа эту ризу, хотел, чтобы Господь Бог не отказал в этой молитве. Или вот замечательный пример литературного произведения «Белая гвардия» Михаила Булгакова. Как молится там персонаж Елена, когда брат ее, Алексей Турбин, находится на смертном одре, будучи поражен тифом. Она закрыла за собой дверь, пала на колени и просила Пресвятую Богородицу, чтобы она исходатайствовала у сына своего возлюбленного исцеление брату Алексею, который умирал от тифа. И как замечательно автор описывает эту молитву о том, что и Христос явился, и о том, как она неотступно следовала, как она просила, как она молила, как она все естество свою, всю душу свою направляла молитву. И эта молитва была услышана. Но ведь она апеллировала ко Пресвятой Богородице. Она просила, чтобы Христос Бог по молитвам Божьей Матери помог бы ее брату. И происходит это чудо. И доктора уходят уже от постели больного, пораженные происходящим. Даже капли пота у них выступает, видя, какое чудо на их глазах совершилось. Это чудо Божье. И поэтому мы нуждаемся в молитвах. Нам нужны молитвы святых. Поэтому не случайно мы просим их помощи. И помощь-то, она прямо пропорциональна степени нашей веры. Порой мы честно сознаемся, как тот евангельский отец ребенка, которого принес он к ногам Спасителя и сказал, что ученики твои не могли ничего сделать. Вот этот мой сын, он, к сожалению, лунатик и беснуется в новолуние и впадает то в огонь, то в воду. Прошу тебя, помоги мне. Христос спрашивает, имеешь ли веру? И этот человек честно признается. Верую, Господи, помоги моему неверию. То есть я верю из понимания того, что Ты нам обязательно поможешь. Я в это верю, Господи, но в то же время не хватает во мне этой веры для того, чтобы, ну, может быть, до конца быть последовательным в этом вере. Помоги мне, Господи, в этом неверии. Даже если его недостаточно, чтобы Ты совершил чудо, покрой этот недостаток своей любовью, своей заботой. И вот Христос видит, что этот человек искренний, но Он помогает ему, его сыну. И это очень важно для нас также иметь... Ну, ту веру, которую мы имеем. И даже если она недостаточна, признаваться в этом и просить, что даже при этой слабой вере, при этом недостатке, Господь бы все же нам помог, чтобы Он услышал нас. И осознавая недостаток своей веры, мы просим Пресвятую Богородицу и Божьих угодников, чтобы они восполнили недостаток этой веры, чтобы они усилили, как некий мегафон, эти слова молитвы наши, чтобы они не остались тихими, незаметными и неслышными, а чтобы громко прозвучали у престола Божьего благодаря ходатайству угодников Божьих. И хотел бы заметить, что эта способность молиться за других, она начинается здесь, на земле. И если мы забываем молиться о тех людях, о которых нас попросили помолиться, значит, и потом, когда мы окажемся в вечности, нам Господь вряд ли дарует эту благодать молиться за других. Если ты в малом не был верен, то кто ж тебе больше доверит? И наоборот, добрый раб и верный, в малом ты был верен. Иди, наследуй Царствие Небесного. Над многими тебя поставлю, говорит Господь в притчах. Мы, христиане, должны всегда откликаться на молитву. Нас порой не хватает, мы суетимся, бежим в этой земной жизни, у нас множество важных дел, важных обстоятельств, мы забываем это делать. Но между тем призваны именно это не забывать и искренне молиться, потому что эта молитва начинается здесь. Она начиналась так в лице преподобного Сергия Радонежского, к которому приходили многочисленные люди и просили молить святого угодника. И он не отказывал, он молился за них. Но не потому ли дана ему эта великая благодать молитвенного предстательства у престола Божьего, потому что он начал это еще в земной жизни. И вот это важный момент, который обращен каждому из нас. Мы призваны к святости, мы призваны и к любви, мы призваны к милосердию, мы призваны к готовности откликаться на просьбы других людей, молиться за других людей. Тогда в нас культивируется, постепенно формируется вот эта способность ходатайствовать перед Богом. И если человек при жизни ходатайствовал за другого человека в своих молитвах, то Господь не только не отымет от него эту способность вечности, а может быть даже усилит ее, а может быть даже и даст еще больше то, на что человек даже и не надеялся. Вот как начинается святость на земле.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, мы призваны быть святыми. Что ж нам мешает? Вперед, ввысь, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, в вечность, в небо. А, кстати, вот в нашей передаче мы уже упоминали Куликово поле, а вот далекий-далекий предок святителя Игнатия Брянчанинова, он воевал на Куликовской битве, и более того, он жизнь свою отдал за святого благоверного князя Дмитрия Донского, потому что воевал он в его одежде. Это был, помолитесь о нем, Михаил Брянко. Ну а сегодня передачу о святости нам провел настоятель храма всех святых на Кулишках, протоиерей Сергий Звонарев. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Господь молитвами всех святых.